пойдет именно о таком человеке, но уже нашего поколения и нашего времени. Итак, я с Божьей помощью, все по порядку, начну свой рассказ. Пользуясь словами апостола Павла, я хочу сказать, что тоже знаю человека, женщину по имени Зина из города Кировакан, Армения. Вне тела это уж точно, потому что тело находилось в морге 3 ночи и 2 дня. Была душа восхищена в небо, в рай и в те места, где умершие находятся в ожидании суда. Вот ее слова. Свидетельство, которым она свидетельствовала мне и другим верующим в городе Краснодоне, Украина, в присутствии своей матери, мужа и 4 своих детей. В 1972 году, в октябре месяце, когда мне шел 36-й год, и я была беременна 4-м ребенком, находясь в предродовом состоянии, мне стало очень плохо, и скорая помощь без сознания забрала меня и доставила в больницу. Там меня положили в реанимацию. Подключили все нужные приборы и капельницу. Придя в сознание, я в палате никого из врачей не увидела. Но вместо врачей и медсестер я увидела рядом со своей кроватью другую кровать и на ней сидящего маленького мальчика в белом одеянии. И тогда я подумала, наверное, я уже родила. Но почему он такой большой? И почему здесь он, а не в детской комнате, где все младенцы? Он ничего не произносил, не делал никаких звуков, а только миловидным взглядом смотрел на меня, и тогда я решила прикоснуться рукой к нему. С большим трудом я подтянулась своей правой рукой к нему, чтобы прикоснуться. И когда я прикоснулась к нему, вся моя правая сторона тела стала здорова. Тогда я своей правой рукой сорвала капельницы и шнуры с датчиками от с тела своего и, повернувшись на бок, подтянулась и левой рукой, чтобы прикоснуться к нему. И когда я прикоснулась, то и вся левая сторона моего тела стала здоровой. И вот в это время этот мальчик преобразился в Христа, который сказал мне слова: «Ты не умрешь, ты будешь жить». После этих слов все исчезло, и кровать, и Христос. А медицинский персонал, врачи и медсестры забили тревогу. В мою палату пришло много врачей во главе с главврачом. И когда они восстанавливали датчики и капельницы, кто-то из врачей говорит главврачу: «Зачем прилагать усилия и волноваться? Она ведь не выживет, она все равно умрет». И тогда главврач, она женщина с расстройством и некоторой злобью, как закричит: «Вон все из палаты, я спасаю ведь двоих, и роженицу, и маму, и имеющееся родиться дитя». Когда все вышли из игла, врач осталась одна со мной, я ей говорю: «Вы, доктор, сильно не волнуйтесь, я ведь не умру, я буду жить». Тогда она спрашивает меня: «Кто тебе сказал, что ты будешь жить?» Я ей говорю: «Христос сказал мне». Она мне в ответ: «Какой Христос? И где ты его видела?» «Здесь, в палате, только что приходил ко мне и сказал эти слова». Тогда она, то есть доктор, успокоилась и делала свое дело спокойно. Но по лицу ее было видно, что она глубоко размышляет над всем случившимся и услышанным из уст моих слова. После тщательного обследования меня врачи убедились в моем нормальном состоянии и физическом, и психологическом. До дня родов ребенка оставалась неделя. За это время мне задавали много вопросов, на которые я не могла им правильно ответить. Но на вопрос, какую ты веру исповедуешь, я ответила: «Армянскую православную церковь хожу и исповедую живого Бога». Примечание. Мне она говорит, что сильно ей нравилась Пасха, как армяне православные празднуют ее. заколают и приготовляют пасхального акса. Прошла неделя, и мне настало время родить ребенка. Родилась у нас дочь. Это наш четвертый был ребенок. После родов меня держали в роддоме еще почти 2 недели. Не знаю почему. Может потому, что так все со мной произошло в этот последний месяц моей беременности. А может им хотелось больше меня исследовать. Через 2 недели после родов меня с младенцем выписали с больницы. Без каких-то плохих отклонений. Состояние моего здоровья и ребенка было хорошее. На другой день после выписки меня из роддома, а это была пятница, в октябре месяце, 6 часов вечера 1972 года, я пошла в магазин хлебный, чтобы взять хлеба. Он находился напротив нашего дома, где была наша квартира. И когда я переходила улицу, вдруг из-за поворота на большой скорости выскочил то ли мотоцикл, то ли мотороллер, который сбил меня. На этом слове она дальше не говорила уже, что она ощущала, потому что смерть произошла мгновенно. Но что она в это время видела, она сказала: «Вижу собственное свое тело, лежащее на асфальте дороги с разбитой головой и вытекшими частично мозгами. Ибо удар пришелся на голову об бордюру. Был переломлен шейный и поясничный позвоночник». Далее она рассказывает: «Смотрю, сбежались со соседи. Пришла моя мама, муж и старший сын. Смотрю и никак не могу понять, что же произошло. А это я стою, и я смотрю, и я лежу в крови на асфальте. Все они плачут, приехала скорая помощь, но помощи никакой не оказывает. Лишь покрыли тело покрывалом. Приехала милиция и бортовая машина. Начали ложить мое тело на машину. И я все никак еще не пойму, почему нас двое? Что случилось? Неужели они не видят меня рядом стоящую? И когда тело было погружено, и машина уехала, вдруг кто-то взял меня за обои руки и говорит: ну, вот и все, тело увезли, а нам нужно восходить в небо. Это были небесные ангелы. Мы словно в невесомости стали быстро подниматься по вертикали в небо. Поднявшись высоко от земли, я не могла наглядеться на очень красивый светящийся голубой шар земли. Я много раз спрашивал у ангелов, говорю слово ангелов, потому что их было 2, что это и что то, и так далее. Все мне было ново во Вселенной, и все хотела знать, но они меня очень торопили, говоря, что нужно спешить, так как времени очень мало. Восходя в небо, мы как бы проплывали мимо Луны, больших и очень красивых небесных светил, мимо Венеры, Юпитера и созвездия Асия детьми. Примечание. Как здесь не вспомнить слова Бога, когда Он отвечал из бури Иову и задавал ему много вопросов? Неоднократно ли? Знаешь ли? Можешь ли? Иов, 38 глава. Все, что я видела во Вселенной, невозможно сравнить с земным, потому что все время смотрела по сторонам и все спрашиваю, что это такое и что вон там. Ангелы меня, словно мать или отец земной, поддергивали за руки и все время говорили: быстрей, у нас очень мало времени. Тогда я спрашиваю их: а куда вы ведете меня? В ответ я услышала слова: потерпи и скоро увидишь сама. Но я им в ответ твердила одно: у меня же остался 2-недельный ребенок, и куда вы меня ведете? Но они все время меня торопили: быстрей, у нас очень мало времени. И первая наша остановка в небе пришлась на то место, где лежат умершие люди. Я говорю слово «лежать», потому что они действительно лежали словно в скафандре. Они не двигались, не ворочались, не разговаривали друг с другом, а только видели своим, водили своим взглядом. Между ими была какая-то изоляция. Посмотрев на эти лица, умерших людей на земле, я попросила, когда-то умерших на земле, я попросила у ангелов разрешения задать всем им один вопрос. И когда мне разрешили, я говорю, Бог есть, и они все вместе, протяжным голосом, словно хором, медленно, нараспев, ответили, есть, есть, есть. Встреча со своим умершим отцом. При выходе из этого места, которое не похоже на никакие земные строения на земле, я встретилась со своим отцом, который еще при жизни своей на земле сильно меня высмеивал и переубеждал в том, что, мол, никакого Бога нет и Христа тоже не было. Выше я уже говорила вам о том, что я была в то время большой ревнительницей и поклонницей армянской православной церкви. Не оставляла ни одной службы в храме, исполняла все посты и постановления священнослужителей церкви. Повстречавшись со мной, он снова произнес все те же слова. «Ну что, ты тоже пришла сюда?» На один из ангелов, сопровождавших меня, ответил, нет, она не перешла еще, а только пришла в небо и сюда для того, чтобы увидеть это и другие места. Хочу здесь прочитать такой стих. Друзей там увижу, их смерть унесла, и нас на земле разлучила. Нет стонов, и спали оковы греха, и скорби там радость сменила. Хваленье одном пред Господом сил, душою мы в песне воспрянем, и ангелу, кто смертью смерть победил, петь славу и честь не перестанем. Следующим местом нашей остановки было огромное неземное здание, наподобие наших земных клиник, только оно настолько большое, сколько может осязать наш взгляд. Когда ангелы ввели меня вовнутрь этого здания, то один из ангелов остался со мной, а другой ушел от нас в правую сторону этого очень большого вестибюля, приемного зала. Тогда я спросила у ангела, который остался со мной, куда ушел второй ангел? Он мне ответил, пошел доложить тому, кто нас послал за тобой. А кто вас послал за мной, сейчас ты увидишь сама его. Следующее. Это будет встреча со Христом в небе. Предисловие стих. Поднимая взоры к небесам. О, какая радость ждет нас там. В трепетном волнении, в радостном смирении со Христом мы встретимся с Отцом. Ждут награды светлые дворцы. Пальмы, ветви и венцы, после слез и горя на стеклянном море весь поют победы первенцы. И всюду там сияние чистоты. В ожидании того, кто послал ангелов за мной на землю, я смотрела за активной работой, или вернее сказать, за служением великого числа ангелов. Они были разные, большие и маленькие, они вели какую-то картотеку. Постоянно брали из ячеек какие-то карточки и отмечали в них, то есть что-то в них записывали. В одну и одни улетали, другие прилетали. И когда я спросила у ангела, что они делают, то он ответил, ведут учет родившихся и умерших людей на земле. Но я снова задаю вопрос, а почему ангелы не одинаковые? Одни большие, другие маленькие. Ангел, охранявший меня, сказал, это зависит от их его служения, которое они несут перед Богом Христом. И как здесь, не вспомни слова из проповеди Стефана перед Синедрионом. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Деяния 7 глава, 53 стих. И объясняя мне эту разницу ангелов, он сказал, на земле ведь тоже есть разница среди вот армии. Есть солдаты, офицеры и генералы. в зависимости от звания и занимаемой должности, так и среди ангелов больших от того, что они делают, делают, какая их деятельность пред Богом и людьми, и зависит их имя и разница. Находясь в этом небесном огромном архивном зале, я наблюдала за работой служением ангелов. Она была очень организационно отрегулирована и налажена. Все, что мне было неизвестно и непонятно, я спрашивала пояснений у ангела, который остался со мной в этом огромном небесном архивном зале. Вдруг с правой стороны этого зала раздвинулась дверь, и в дверях показался величественный Христос. Душа моя узнала его сразу. И как в одном псалме христиане поют такие слова: «Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы Спасителя моего». Одетый он был в светло-ярко-голубое платье, халат. Далее Зина нам немного поподробнее рассказала об его деянии, будучи признанной магисткой портной в городе Кировакане, она профессиональным языком описала его деяния, то есть какой длины платья, какие рукава, манжеты, воротник, пояс, какие драгоценные камни вставлены были в пояс и воротник и так далее. И когда он шел, то есть Христос, по направлению ко мне и ангелу, который остался со мной, я все пристальней всматривалась в его лицо и одеяние. Лик его сиял, как солнце, сияющее в силе своей. И тогда я почувствовал себя очень маленькой по отношению к нему. И чем ближе он подходил к нам, тем величественнее он становился. А я все меньше и меньше. И если привести сравнение, то получится, что я маленький муравей, мурашка, а он большой великан. Поэтому мне казалось, что он не услышит моего голоса, и я, набирая силу голоса, со всех сил моих кричу ему: «Зачем ты забрал меня от земли? У меня же ведь там остался маленький двухнедельный ребенок». «Ребенок, маленький, грудной ребенок!» В ответ я услышала: «Почему ты так громко кричишь?» А я продолжаю свое: «Зачем ты забрал меня от ребенка? Он ведь еще очень маленький». И снова опять слышу очень ровные и спокойные слова: «Зачем так громко кричишь?» И я в ответ ему уже спокойным голосом отвечаю: «Ну, чтобы ты услышал меня, ведь ты такой большой, а я такая маленькая. И я подумала, что ты не услышишь мои слов, а значит, и не поймешь моего горя». В ответ я услышала слова: «Еще ни слова на языке устах твоих. Я уже знаю его совершенно». Но я ответил одно: зачем забрал меня сюда в небо? И тогда он меня спросил: «Ты хочешь вернуться на землю?» «Да», — ответила я. «Хорошо, ты вернешься на землю, но сначала я покажу тебе некоторые места здесь в небе, а затем мы с тобой заключим договор, и ты вернешься снова на землю». Следующая глава – завет договора со Христом. И начав свою речь, Христос сказал: «Я верну тебя на землю и пополню в твою плоть все, что она потеряла во время несчастного случая катастрофы. И дам тебе свою книгу жизни, по которой буду тебя учить на земле. И когда ты научишься и восстановится полностью твоя плоть, я буду посылать тебя ко многим знаменитым начальствующим и ученым людям земли той, на которой ты будешь жить и на которой будет жить твоя семья». Далее он сказал: «У тебя уже есть сын и 3 дочери. Хочешь ли ты иметь еще детей?» Я ответила: «Да». В ответ услышала: «Хорошо, ты будешь иметь еще 4 детей. И это будут дети обетования. Хочу, чтобы ты знала, что на земле совершается очень большое кровопролитие, злострого пролития. Каждая третья взрослая женщина за свою жизнь совершает до 20 и более убийств своих детей, еще в утробе своей. И кровь этих убиенных, не появившихся на землю жизни, вопьет от земли, как кровь Авеля и Захарии, пророка, которых убили, смотри, не делай сего, когда вернешься на землю. Когда ты была на земле, то ты искала меня в этих храмах, которые как бы влекли тебя к себе. Но меня там нет, и ты по возвращению на землю ищи меня там, меня там нет. Но я видел твое сердце, и потому дал тебе возможность найти меня вот таким образом, и ищи меня в этом пасхальном арсе. Это были прообразы до того дня, когда я тело свое Духом Святым не принес себя самого в жертву за грехи мира в целом и за твои в частности. Апостол Петр в своем первом послании пишет, 2 глава, 24 стих, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Посему, когда ты возвратишься на землю, ты им, то есть священнослужителям, скажешь об этом». Примечание. А то получается так, как в народе Израиля, в одни жизни пророка Исаии, 1 глава, 13 стих. Мы читаем: «Не носите больше дорог тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Продолжая меня наставлять, напутствовать перед дорогой возвращения на землю, Христос сказал мне слова: «Знай твои слезы и твои молитвы за народ Армении. Они пришли на память мне. Я сильно, очень сильно потрясу армянский народ». Для слушателя или читателя я хочу сказать следующее. При встрече со мной, когда мы беседовали о жизни и о Слове Божьем, Зина как-то по-особому отозвалась за свой армянский народ. Она сказала, что сильно переживает и молится за Армению. И хотя этот народ небольшой среди народов мира, армян всего 9 миллионов 600 тысяч, и только 6 миллионов проживает непосредственно на территории самой Армении. Остальные по странам мира, в Канаде, Америке и других государствах. Но и эти 6 миллионов живут очень богато. Она сделала такое сравнение, что если бы в Союзе разрешали покупать личные самолеты или вертолеты, то большая половина армян купила бы их себе. Вот это богатство их и закрывает и Бога, они не только не ищут его, но и не хотят слушать о нем. И лишь незначительная часть армян верят и служат Богу. Вот по их молитвам Бог обещает посетить Армению, и теперь мы и все, да что там все, весь мир уже знает, как Господь посетил богатую Армению землетрясением в 1987 году. Когда-то апостол Павел спрашивал у коринфян: «Что вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» 1 Коринфянам, 4 глава, 21 стих. «А кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Далее Христос дал знать ангелам, что мне нужно уже возвращаться на землю. И его во мгновение ока не стало. А перед нами на ходу моего взгляда открылась очень длинная, по ходу моего взгляда, очень длинная, сколько может осязать мой взгляд, тоннель, с большим уклоном уходящий как бы вниз. В конце этого темного коридора я увидела сатану и много сидящих темных ангелов. Я спросила у ангелов, рядом стоящих со мной, кто и что там в конце этого тоннеля, коридора. Один из ангелов, сопровождавший меня, сказал мне: «Смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое к всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведена сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести и напомни народу моему». А что ты видишь? Это дьявол и ангелы его. Будучи ангелом света, он возвратился в самом себе и сказал: «Зайду на небо выше звезд Божьих». Сказал в сердце своем: «Зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Исаия 14:13. «Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но был низвержен в ад, в глубине преисподней. Среди преисподней будут говорить о нем и о ангелах его: как упал ты с неба, Дениса, сын зари, разбился о землю, попиравший народ». После этих слов мне было показано снова Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. После того, что мне было показано и рассказано, ангелы, сопровождающие меня, стали сильно торопить меня, теперь уже на возвращение на землю. И опять-таки они силились, и опять-таки они ссылались на то, что времени очень мало. Следующая глава – возвращение на землю. Оно происходило с такой же быстротой, как и восхождение на небо, мимо множества звезд и других больших и малых небесных светил. Неописуемой красоты и сияния наша земля, которую Бог определил местом обитания для рода человеческого, очень красивая, когда на нее смотришь с высоты небесного свода. Но обитание человеческого рода по лицу земли имеет определенные времена и пределы их обитанию. Деяния 17:26. Все так быстро происходило, что я не успела даже все разглядеть как следует. И в эфире млечном, звездном, небесном засветился голубой светлый шар земли. Еще одно мгновение, и я узнала свой город Кировака, и даже дом, где была наша квартира. Чем ближе становилась до земли, тем темнее становилось в моих глазах. И, наконец, стало совсем темно, и я почувствовала сильный холод. Примечание. Это был октябрь месяц, 16 числа, перед самым рассветом, в 4, где-то в 5 часов утра, день понедельник. Случай произошел в 6 часов вечера в пятницу. Дух вышел из тела в пятницу, а возвратился в 5 часов утра в понедельник. В 6 часов вечера пятницы и до 5 часов утра понедельника бездыханное тело находилось в морге больничного городка, так как суббота и воскресенье были выходные дни. Следующая глава – возвращение души в тело. Вот так Зина рассказывала в этом мгновении. Первое, что я почувствовала, так это сильный холод. Второе – это темнота и неповиновение ни рук, ни ног. Я не могла ими ни шевелить, ни двигать. И потому я начала кричать: «Помогите, помогите, где я, где я?» После этих криков о помощи я потеряла сознание, и сколько я находилась в бессознательном состоянии, я не знаю. Дальше рассказ вступил ее муж и ее мать. Муж сестры Зины мне свидетельствовал: в тот момент, когда Зина вызывала о помощи, из морга, мимо морга проходил один работник, больничного городка и назовем его сторожем. Он, услышавший из морга крики о помощи, во-первых, оторопел, но придя в себя быстро, пошел к дежурному врачу по больнице и рассказал ему об услышанном крике из морга. Первая реакция врачей и медсестер была такова. Они сказали сторожу: «В своем ли ты уме? Там никто кричать не может, потому что там один лишь труп. Это та молодая женщина, которая в пятницу погибла в автодорожной катастрофе». Но сторож настойчиво твердил одно: «Я четко слышал женский голос о помощи из морга». «Ну хорошо», — согласились врачи и медсестры. «Подождем до утра. Придут врачи, главврач, и тогда мы доложим им о том, что ты нам сказал сейчас. И пойдем и откроем морг. И если лицо покойной будет хоть чуть-чуть приоткрыто от простыни, которой она была покрыта, то значит, она приходила в себя перед окончательной смертью. Такая практика в медицине бывает». Утром в понедельник. В понедельник, 8 часов утра, когда все врачи собрались на утреннюю свою планерку, дежуривший ночью врач доложил всему консилию врачей о том, что ночью сторож услышал крики из морга о помощи. Было принято решение немедленно открыть морг и посмотреть. И какое уж было удивление врачей, когда они увидели, что тело умершей лежало у порога дверей на полу в бетоне. И перед выходными днями они оставили это тело на бетонном стеллаже после столе, накрытое простынью. Послушав пульс и обнаружив, что он есть, пострадавшую немедленно доставили в реанимацию и занялись оказыванием ей медицинскую помощь. Подключили нужные приборы, капельницы и прочее. Через некоторое время Зина пришла в себя, но не видя света и только слыша речь врачей, она снова спросила: «Где я нахожусь? Почему так здесь темно? Здесь будет уместно напомнить читателям и слушателям о том, что когда ее сбил мотоцикл, она при падении ударилась головой об бордюру, в результате чего была разбита голова и был разорван шейный позвоночник и разорваны глазные нервы, потому и не было у нее зрения». Повторив несколько раз один и те же вопрос, где я нахожусь и почему здесь так темно, она, то есть Зина, снова потеряла сознание. Так повторялось много раз. То она приходила в себя, то снова теряла сознание. В доме и семье пострадавших. Эти слова, которые я ниже напишу, я услышал из уст Зининого мужа и ее мамы. Мы готовились к тому, чтобы в понедельник ехать забрать Зину из морга. Для этого был приготовлен гроб, одежда и машина. В 11:00 дня я и еще несколько человек из моих друзей, которые взялись помочь мне в моем горе и беде, взявши одежду и гроб для умершей, отправились в больницу, чтобы привезти покойную еще хоть на несколько часов в свою квартиру. Приехав в городок, я доложил работникам морга, что приехал за покойницей по имени Зина. Это моя жена. В ответ услышал: «Вашей жены нет здесь в морге». «А где же она?» — спросил я. «Она убежала», — ответил мне работник морга. Его ответ мне показался шуточным, а потому сильно меня разозлил и вывел меня из равновесия и терпения. И я, будучи неверующим и убитым горем человек, стал сильно кричать и даже ругаться на работника морга и на тех, кто подошел к нашему крику разговору. «У меня такое горе, у меня 102-летний ребенок без матери, а вы соизволите еще и шутить надо мной. Я буду на вас жаловаться, главврачу, и если не поможет, то и выше пойду жаловаться. Может быть, я еще и дальше бы продолжал их ругать и бронить, но кто-то из стоящих там сказал: „А мы не шутим“. Вот посмотри, те самые. И открывший Бог сказал мне, смотри, но зелью Божией действительно не было. И это меня еще больше перекосило и разозлило. А работники морга в этом мгновении говорят мне, видите, мы не шутим и не обманываем вас. Ваша жена действительно сбежала. Но, видя мое взволнованное и расстроенное сердце, стали успокаивать меня словами. Не волнуйтесь, успокойтесь, ваша жена жива, и вы сейчас ее сами увидите. Признаюсь перед вами, сказал мне Бурзини, что поверить в эти слова я никак не мог, потому что я видел ее мертвой на асфальте дороги. И при том с вытекшими частично мозгами, потому я никак не мог понять ихние шуточки, которые меня почти заживо убивали. И я начал им со злобой и криком говорить, мне не до ваших шуток, отдавайте мне мою жену, мне нужно ее сегодня хоронить, погребать. В ответ услышал от них снова слова, вам не нужно будет хоронить ее, потому что она жива, и вы сейчас ее увидите сами. И позвали меня идти за ними в отделение реанимацию. Я пошел за ними в отделение. Как только мы вошли в палаты и остановились у красной полосы черты, за которую было запрещено переступать, всем посетителям я увидел лежащую на спецкровати женщину под капельницей, под черную, и не успел еще ее разглядеть, моя ли это Зина или нет, как в ответ в это мгновение она, придя в себя, закричала, где я и почему я ничего не вижу. Врачи, обращаясь ко мне, спросили у меня, это ваша жена? Я ответил, да, потому что узнал ее по голосу, хотя лица я не разглядел. Мое внутреннее состояние в этот момент трудно словами объяснить. Представьте себе, я своими глазами, не глазами другого человека, видел ее мертвой, и к тому же все мы уже подготовились к тому, чтобы ее в понедельник хоронить, а тут такие чудеса. Одним словом, и видимое, и очевидное. Воскресение из мертвых, скажу прямо и без лукавства. Я какое-то мгновение был в исступлении. Между тем врачи что-то говорили мне и что-то спрашивали у меня. Но я ничего им не отвечал. Я ожидал голоса жены своей, но его не было. Она снова потеряла сознание. И я подумал, что она скончалась, умерла. Но врачи успокоили меня, сказав, что она периодически приходит в себя и снова теряет сознание. Мы делаем все возможное, что от нас зависит, но мы не верим, чтобы она после такой тяжелой смертельной травмы осталась жить. Разве только произойдет какое-то чудо, но даже если она и останется в живых, то она будет калека, инвалид. Вот уже сейчас видно, она не имеет зрения, и это в результате травмы головы. Еще неизвестно, будет ли работать ноги. Одним словом, мало или, вернее, ничего утешительного они мне не сказали. И я, друзья мои, вернувшись домой, чтобы сказать всем дома и соседям, что Зина еще не умерла, она продолжает дышать, и ее сердце еще бьется в груди ее. Но надежды на жизнь почти нет никакой. Так мне сказали врачи в больнице. Мать тут же отправилась в больницу, чтобы увидеть свою дочь своими глазами. И она увидела ее в таком же состоянии, как я выше уже написал. И была она в таком критическом состоянии в течение 3 суток. После 3 суток она пришла окончательно в свое сознание, но зрения не было по-прежнему. Ну и не было никаких трещин на головном черепе, что сильно удивляло всех врачей. Никто из врачей не мог объяснить, что же все-таки происходит. Вели круглосуточное дежурство у постели больной. Она всем, кто вступал с ней в разговор, говорила, что она была на небе и что Христос ее снова возвратил на землю. и что Он, то есть Христос, вернет ей снова зрение. Продолжая рассказывать нам, Зина сказала: «Чем больше я им говорила о том, что я была на небе и что там я, видела, тем больше они считали меня помешанной умом. А потому они, поддержал меня, продержал 7 дней в больнице, предложили матери и мужу забрать ее домой. Мама и муж сказали: это мне, и я им сказала: хорошо, заберите. Христос окончательно восстановит меня дома, на квартире. Меня забрали и привезли домой. Состояние моего здоровья было очень слабенькое. Я сама не могла передвигаться по комнате, не было зрения, но и не было никаких сильных болей. Была общая физическая слабость. Мама и старшие дети почти не отходили от моей постели». Следующая глава в этом рассказе называется «Миссионеры и евангелисты из Канады». В эти дни, когда со мной это произошло, в Ереване находились два миссионера-евангелиста из Канады. По национальности они армяне, но живут в Канаде, а в Армению приехали, чтобы евангелизировать армянский народ. Для этой цели они поселились временно в Ереване. Одному из них Господь послал в ночном видении ангела, который передал ему от Бога такое поручение: «Встань поутру рано, возьми свою книгу Библию и отвези ее в город Кировакан по адресу, который я сейчас тебе продиктую». Был продиктован адрес, где проживала Зина со своей семьей. Восставший от сна и этого ночного видения, он никому об этом не сказал и не посоветовался, а скрыл все в сердце своем. Посему ангел явился ему вторично и повторил поручение. После второго явления ангела евангелист из Канады поделился со своим другом и братом, тоже евангелистом, чтобы узнать его мнение по поводу явления ангела к нему и того поручения, которое он поручил. Ответ был второго евангелиста однозначный: «Если мы будем руководствоваться сновидениями, то нас быстро отправят снова в Канаду. А если это дело от Бога, то он еще раз явится к тебе». Примечание. У брата евангелиста была другая, дорогая Библия. Она была в позолоченной оправе, посему брат, возможно, пожалел отдавать свою Библию. И мне хочется привести, или вернее, написать пример, историю с Корнилием из Кесарии, Деяния 10:33-7. Мы читаем: «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. И когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвал двоих из своих слуг, благочестивого воина, который находился при нем, и рассказал им все, послал им Иопию». У евангелиста-миссионера из Канады, надо сказать, так не получилось, и Господь был вынужден послать ангела своего в третий раз к нему, но теперь уже со строгим предупреждением. Вот оно: «Быстро встань со своей постели, возьми свою книгу Библию и к восходу солнца отвези ее в город Кировакан по тому адресу, который я тебе уже говорил, и отдай ее женщине по имени Зина. Если же ты на сей раз не выполнишь этого повеления Божия, то к восходу солнца 6 твоих сыновей будут лежать мертвы». Сердце евангелиста дрогнуло. Ни минуты не теряя, он быстро оделся, взял свою Библию, сел в свою кавказскую машину и уехал в город Кировакан. Для справки есть строка: от Еревана и до Кировакана, как мне говорили, расстояние 130 километров. Так что ехать нужно было быстро или худшем случае очень поспешать. Не знаю, как евангелист покрыл это расстояние, но к восходу солнца он действительно был уже в коридоре в городе Кировакане. И утром очень рано он нажал на кнопку звонка дверей квартиры Зины и ее семьи. Дверь квартиры открыла Зинина мама. Она же и рассказывала мне. Вот ее слова. Открываю дверь, а на квартирной площадке у двери стоит интеллигентный мужчина. Я сразу очень удивилась и даже растерялась, как это в такую рань.